Наш следующий гость — это историк Кирилл Галушко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И несмотря на то, что 24 число было вчера, но продолжаются выходные, мы продолжаем праздновать и говорить о независимости. И в программе «Киев-Донбасс» сегодня хотели бы поговорить о том, как боролись за независимость на Донбассе, но, наверное, не только в 91-м году, а и до этого. И после этого, что такое украинская независимость для Донбасса, и на самом ли деле на Донбассе ее восприняли более сложно, чем в других регионах Украины. Давайте начнем, наверное, с этого вопроса. Каким был 91-й год на Донбассе?
91-й год на Донбассе мало чем отличался от остальной части Украины, того же самого Советского Союза, во всех его вариантах, республиках, в центре, столице и на окраинах. Люди были разочарованы в советской системе, которая себя не оправдывала ни экономически, ни политически. Вот. То, на чем учились, во что верили десятилетиями, оно оказалось фальшивкой. Вот. И в 91-м году, так же, как что в Донецке, что в Киеве, что во Львове, люди искали каких-то новых путей, каких-то новых решений, которые бы вывели их из того тупика, в который их завела советская власть. Вот. Что сильно отличалось, наверное, от годов 90-х и 2000-х, на Донбассе тогда было развито профсоюзное и забастовочное движение, то есть тогда боролись не с олигархами, боролись с государством, требовали себе больше прав, больше возможностей, ходили в походы на Киев, стучали касками перед Верховной Радой, которая тогда впервые была избрана на демократических основах. Вот. То есть Донбасс тогда жил той же жизнью, что и остальная украинская СССР. Вот. Встречались в Киеве под Верховной Радой шахтеры из Донбасса и Червонограда в Галичине, то есть они тогда равно участвовали в забастовочном движении. Вот. А в декабре 91-го года на Донбассе, так же, как и в остальной части Украины, подавляющее большинство населения проголосовало за независимость.
Ходит миф о том, что Донбасс воспринял идею независимости, потому что видел в этом какой-то экономический шанс для своего региона. Так ли это?
Несомненно. Дело в том, что тогда за независимость проголосовал настолько огромный процент населения, даже в городе русской славы Севастополе 57% населения проголосовало за независимость от Советского Союза, о чем там поспешили забыть в последнее время. Вот. То есть люди считали, что огромная громоздкая советская экономика и советская политическая система, они не жизнеспособны. Вот. И тогда люди вполне прагматично считали, сколько Украина производит из общесоюзного продукта. Сколько продовольствия, сколько угля, сколько металла. Естественно, все верили, что когда это все будет не растягиваться на 1/6 часть суши, а сконцентрируется в рамках отдельного государства, людям от этого будет лучше.
А почему на Донбассе потом прижилась идея о том, что Донбасс кормит Украину?
Ну, в какой-то мере, значит, по началу независимости оно было на чем-то основано, потому что действительно производилось много угля, которое тогда активно использовалось. Но дело в том, что экономика реструктуризировалась. И нынешняя ситуация показала, когда вот эти экономические связи, значит, из-за того, что случилось на востоке Украины, оборвалось, что Украина, в принципе, может и обойтись без многого того, что производит Донбасс. На самом деле это, конечно, плохо, то есть это заменяется чем-то другим, что приходит из других мест, а не из самого Донбасса. Вот. Во многом, естественно, это было популизмом политиков и олигархических группировок, которые многие годы в период независимости строили свои стратегии на разнице регионов, а не на объединении их интересов и ресурсов для общенационального проекта. То есть одним политикам было выгодно эксплуатировать там Галичину с определенными лозунгами, другим политикам было выгодно эксплуатировать Донбасс с определенными лозунгами, вот, часть из которых, нанятые там в той же России там политтехнологи, они обращали к советскому прошлому. Вот, давая людям просто обратиться к той матрице идеологической, которую они проходили в советской школе, вот, и доказывая тем, что Украина бесперспективно, то есть все вот эти инновации последних 20 лет, они Донбассу ничего не дают. Ну, теперь получилось такая вот печальная возможность посмотреть, что подходило, что не подходило, что пригодилось, что не пригодилось.
Что мы знаем о тех, кто боролся на Донбассе за идею независимости еще до того, как 91-й год настал?
Ну, я не особо глубоко занимался тем, что происходило именно на Донбассе, но есть, например, достаточно старая страничка донбасской истории, которая связана с Украиной, мы можем отмотать назад 100 лет. Вот, ни много ни мало, когда, по сути, только еще сформировался украинский индустриальный пояс Приднепровско-Донбасске. То есть, например, тот человек, который, по сути, основал Донецк, ЮЗ, Донецк назывался Юзовкой в то время, то есть его семья, она участвовала в украино-сильском движении, то есть еще при царской России, то есть сам-то основатель был из Уэльса, он был британец, вот, но он пустил в Украине хорошие корни, как раз тогда этот регион стал называться Донбассом, Донецким бассейном, и уже тогда там были люди, которые читали украинские книжки, занимались украинским просвещением, вот, и продвигали то украинское дело, которая реально политически заработала в 1917 году. Вот. А 100 лет назад, почти вот уже у нас приближается вот зима 17-18 года, когда началась первая украинско-российская война в новейшей истории. То есть, когда русские большевики стали двигаться на Украину в попытке присоединить к новой Советской империи, то за Донбасс происходили уже тогда бои между украинской армией и российской армией. И, по сути, регион Донбасса был освобожден в начале 18-го года от большевиков и тогдашних сепаратистов Донецкой Криворужской республики. Вот первыми зародышами регулярной украинской армии во главе с атаманом Болбочаном, вот, который известен тем, что он прошел, выгнал большевиков из Харькова, прошел рейдом по Донбассу и выгнал их из Крыма. То есть это был тогда тот прецедент, к которому, я надеюсь, мы еще вернемся, когда Украина освободила Крым от захватчиков. И в том числе это касалось и Донбасса, конечно.
Я напомню, что в нашей студии историк Кирилл Галушко, 0800 750 490, телефон прямого эфира Громадського радио, и вы можете позвонить, задать свои вопросы. Наша тема – это украинская независимость и Донбасс, как боролись там, и, собственно, давайте перейдем к теме вот людей, которые продолжали отстаивать идею независимости уже тогда, когда это стало не совсем модно, да, сложные 90-е годы. Ну, я имею в виду не то, что отстаивать, а продолжали стоять на позициях того, что независимость — это правильно. Мы сейчас много говорим о том, что Донбасс был мало украинизирован в те годы. А так ли это? И стало ли это той основной причиной, почему идеи сепаратизма туда закрались? Вот как вы считаете?
Проникновение идеи сепаратизма в какие-то определенные регионы Украины, это отнюдь не связано, далеко не всегда связано с тем, насколько регион украинизирован. То есть все зависит от того, какое содержание мы вкладываем в понятие украинизации. То есть кто-то может считать, что украинизация — это когда тебя заставляют разговаривать на украинской мове. Вот, и еще какие-то принуждают к каким-то ужасным, насильным вещам. Вот. Но люди, которые жили в Украине последние 26 лет, независимые, прекрасно знают, что, по сути, у украинского государства не было гуманитарной политики, которая бы заключалась вот в такой вот навязчивой или, я бы сказал, например, нейтрально-системной украинизации. Вот. Кроме там проникновения украинского языка в школу и так далее, то есть что говорило просто о восстановлении там его позиции. Вот. Единство Украины, оно держится не только на том, на каком языке люди разговаривают, оно держится на идентичности. То есть, что люди считают своей страной, своим государством, они могут при этом говорить там на венгерском языке в Закарпатье или там на болгарском в районе Дуная. или там помнить свой греческий в районе Мариуполя. Вот. События последних трех лет, они показали, что украинская идентичность, она прекрасно распространена в так называемых русскоязычных регионах. То есть те идеи, которые были в 2014 году нашего восточного соседа, то есть поделить Украину так, или, значит, ее присоединить, Новороссия, Малороссия, вот, события, которые происходили там в той же Одессе, показали, что независимо от того, на каком языке люди разговаривают, за годы независимости сформировалось то поколение, которое себя отождествляет уже с Украиной. Вот какая она есть, что с ней происходит, это общая жизнь, это общая реальность. Вот. И поэтому идея устроить много маленьких сепаратизмов или какой-нибудь там один или два больших, которые тогда были, вот, они не удались. Потому что если мы посмотрим на социологические опросы, которые производились до 2014 года, вот, более 60% населения Донбасса, независимо от того, на каком языке, значит, эти люди разговаривают, а из них украиноязычных было меньшинство из этих 60%, вот, их основная идентичность и лояльность была украинская. То есть идеи, значит, потенциального какого-то сепаратизма и отвержения там Киева и общеукраинских каких-то там идей и планов, это касалось, по сути, 15% населения. Вот. У нас страна, скажем так, идеологически довольно сегментирована в любом регионе, не только в Донбассе. То есть люди разных поколений, есть люди разных убеждений. Люди говорят, разговаривают на разных языках, но тут вопрос в том, что если они 26 лет вот такие разные живут вместе, и не возникло спонтанное желание немедленно всю вот эту вот Украину развалить с незалежностью, которая свалилась неизвестно откуда, говорит о том, что люди вполне приемлют украинскую реальность. То есть Украину можно менять, в ней жить, у ней будут расти дети, внуки, то есть можно налаживать и строить свою жизнь так, как мы хотим, и большинство населения в том же Донбассе до событий 2014 года были настроены точно так же.
Почему-то принято считать, что вот приверженность Донбасса идее независимости очень плохо пережила вот период нестабильности 90-х, все-таки экономической.
Ну, это естественно, абсолютно, потому что то же самое случилось с аналогичными индустриально-промышленными регионами всего бывшего Советского Союза. То есть та ситуация, которая была на Донбассе в Украине, она не была уникальной и не отличалась от того же, что происходило в Кузбассе в России. Например, там в той же Южной Сибири или на Урале, где аналогичные огромные индустриальные регионы при смене экономической модели, самого состояния экономики, уровня жизни, смены собственников, процесса приватизации. То есть, да, в 90-е годы все рухнуло. Потом налаживалось достаточно медленно и мучительно на уже новых основаниях. Вот, и поэтому, естественно, всюду люди думали, а кто же в этом виноват. Вот, удобно думать, что вот независимость украинская виновата. А вот какая украинская независимость была в Кузбассе в России? Вот, там это все была ситуация конца советской экономики и конца Советского Союза. То есть это все те вещи, которые можно называть привет из прошлого. То есть те иллюзии, которые были у очень многих в начале 90-х годов, что вот теперь без коммунистической партии все наладится, оно, несомненно, налаживалось и налаживается всюду по-своему. Вот. Но те проблемы, которые пришли, это были продукты распада прошлого, а не созидание чего-то настоящего. Потому что если мы берем там уже, например, там 2000-е годы, когда, значит, вот эти региональные политические электоральные конфликты в Украине уже разжигались, тот же самый Донбасс можно было продвигать экономически в той же Украине гораздо более успешно, если бы происходила модернизация производства, не использовалась рабская рабочая сила там на копанках там, и так далее. То есть людям любили на митингах партийных рассказывать, что на них все стоит и все держится. Но никто не делал реально ничего такого, чтобы действительно улучшить их уровень и качество жизни. Поэтому термин продепрессивный регион, то есть он был актуален и для 90-х годов, когда разваливалась советская, и актуально для 2000-х, когда людьми просто в политическом плане начинали и продолжали манипулировать.
Если говорить, вот, кстати, о манипуляциях сознанием жителей этого региона, очень до сих пор почему-то так происходит, что на Донбассе хуже относятся к некоторым украинским национальным героям, вообще к личностям украинской истории и даже к личностям из собственной истории. Несмотря на то, что очень многие украинские писатели родом с Донбасса, но вот, допустим, Донецкий университет национальный очень долго сопротивлялся имени Стуса, да, переименованию. Угу. Почему? Это же ваши земляки, это же ваш регион.
Это большой прокол государственной, гуманитарной и исторической политики, который превратился в такой, скажем так, советско-российский идеологический нарыв на Донбассе. По какой причине? Ну вот последние там 2 года у нас происходит декоммунизация. Вот. И, соответственно, в разных регионах ответы на универсальный украинский закон, там, уберите Ленина и партийных деятелей и переименуйте, вызывает второй логичный следующий вопрос. Вот мы убираем вот этих советских персонажей, в честь кого мы их назовем? И, как оказалось, в большинстве регионов люди очень плохо знают историю родного края. То есть советская упрощенная схема истории, на которой воспитаны были старшие и средние поколения, они все писали, что жизнь началась либо с приходом Екатерины II Российской империи, либо с Советским Союзом. А до этого не было ничего, и других каких-то альтернативных форм истории жизни тоже не было. Вот. Есть прекрасные примеры, нейтральные, вообще без... украинские, русские там и так далее. То есть в Николаевской области мы с нашим проектом там много-много ездим по регионам, рассказывая там про историю. Нам приводили пример из Николаевской области, где переименовали в райцентре улицу Ленина. Вот, разгорелись страшные политические страсти, потому что кто-то, естественно, говорил, а вот сейчас ее назовут в честь Бандеры. Вот, назвали в честь женщины, которая была... руководила акушерским отделением районной больницы и выпустила в широкий мир большую часть жителей данного района. Вот абсолютно нейтрально назвали в честь человека, который сделал важнейший вклад в историю жизни родного края. Такие люди, независимо от внеполитических каких-то ориентаций, они были и есть везде. В Донецке, в Одессе, во Львове. Вот. И получается, что большая работа должна быть для местных краеведов, историков, людей, которые изучают историю родного края, потому что раньше получали просто какой-то там суррогат, какой-то порошок из советской и российской официальной истории, а настоящей жизни, значит, своего региона люди не знали. И, соответственно, в этих политических спорах, которые строятся, главное, там, на оппозиции, мы не за что-то, мы вот против того. Вот это нам не нравится, вот это не нравится. Вот что нравится. Вот. То есть, например, там в том же... Вот кто-то любит говорить там про насильственную украинизацию. А кто вообще автор всей вот идеи украинизации, которая была в 20 веке? Николай Скрипник из Ясиноватой. Пролетарий из Донбасса, член большевистской партии коммунистической, который в 1920-е годы, когда, значит, советская власть пыталась себя адаптировать к украинским реалиям, именно он проводил политику украинизации, которая достаточно хорошо продвигалась тогда на Донбассе по той причине, что в начальный период люди еще не особо до советской большой индустриализации, шахтеры это были жители украинских сел, которые приходили на сезонные работы на шахты. То есть их не надо было украинизировать, их надо было просто научить читать и писать на том родном украинском языке, на котором они разговаривали. Вот. И опять же, вот люди про свои корни забывают, потому что гуляют опять же в политических спекуляциях о том, например, вот такой антидонбасский миф, что в Голодомор, значит, украинцы там вымерли, а потом их взяли и заселили там русские.
Это очень популярный миф, несмотря на то, что историки вот... проводят исследования, которые этот миф опровергают. И в частности, я помню, в нашей студии даже была этнолог, которая проводила исследование о том, что были регионы, куда действительно переселяли не в результате Голодомора, а вследствие других причин, но потом люди из этого региона возвращались назад на территорию Российской Федерации.
Да.
Ну, на территорию России тогда.
Да, в частности, там участник нашего проекта «Ликбез. Исторический фронт» Геннадий Ефименко из Института истории. У него тоже есть публикация на эту тему. Он сам с Луганщины, поэтому и знает и местную ситуацию, и местные источники, архивы и документы. Вот, что, да, после того, как часть населения погибла во время Голодомора, привозили людей, но их было... Во-первых, не так много, чтобы они вообще повлияли на пропорции населения, сколько русских, сколько украинцев. И большая часть из них потом в течение года вернулась туда, откуда они приехали, потому что они не смогли приспособиться к новым условиям. Но этот миф пропагандируется и, например, теми, кто не любит Донбасс с точки зрения там, украинских радикалов, там, просто сказать, это не наши люди, это чужая земля. Вот. И с российской стороны, то есть это выгодно говорить, что это не Украина, раз там русские приехали и живут, то значит это Россия. На самом деле это те же люди, что жили там и 100, и 200 лет. Вот. И мы можем брать корни населения Донбасса, это Нова Січ Запорожская, Запорожские Поланки, то есть украинцы там были с тех самых пор, как это перестало быть диким полем. Изначально, с 18 века, когда происходило заселение вообще юга и востока современной Украины земледельческим населением. Вот, люди туда продвигались, это были, ну, скажем так, жители, например, там, Донецкой области, происходят в основном от жителей нынешней Днепропетровской области. Вот разница там 300 километров, одни и те же люди. Вот, и поэтому отличия вот эти ментальные и психологические, это продукт уже советской эпохи. То есть это там культ пролетария, шахтера, значит, это ордена там за трудовые заслуги, Донбасс это кузница всего. То есть это в значительной мере была правда на определенный период, но это отрывало от корней. То есть вот эта вот новая индустриальная советская реальность, которая всех идеологически подгоняла под один шаблон, она зачищала под Донбассом те исторические корни, которые у него были. То есть откуда взялись эти люди, какая у них была культура, на каком языке они говорили. То есть из них просто на конвейере делали нового советского человека, пролетария-гегемона, у которого нет национальности, нет корней и нет прошлого. То есть это просто продукт коммунистической эпохи. Но коммунистическая эпоха закончилась. Эта страница истории перевернута, и сколько бы к ней там не обращались там, в российской пропаганде и так далее, в 21 веке реалии уже иные. Вот. И такие регионы были. В Великобритании до 1980-х годов можно вспомнить там из советского детства борьба шахтеров с властью Маргарет Тэтчер там, и так далее. Это все происходило из-за того, что экономика меняется. Меняются энергоносители, и такие огромные индустриальные регионы, они должны перестраиваться на каких-то новых основах, с какими-то новыми целями и приоритетами. Где-то и нигде это не происходило безболезненно. Ну, понятно, что политики, особенно там, где существует демократия и право голоса, они этим манипулируют.
0800 750 490, телефон прямого эфира Громадського радио. И сейчас в нашей студии историк Кирилл Галушко. Мы говорим о украинской независимости и о Донбассе. Скажите, а вот популярный миф также о том, что индустриализация, она не просто негативно повлияла на Донбасс вот сейчас, в годы независимости, когда индустриальные объекты разваливаются, то, о чем мы говорили вот буквально только что, а что она негативно повлияла и также в 20-е и 30-е годы, несмотря на то, что индустриализация, по сути, сделала Донбасс довольно сильным экономическим регионом, но она якобы негативно повлияла на его демографическую и этническую картину?
Ну, в принципе, как в любом большом индустриальном регионе, это туда приезжают разные люди, которые в зависимости от того, какая это страна, какое государство, какой режим, то есть они там приобретают определенные там, специфические черты, то есть вот, какие-то ментальные особенности там, региональные, свою какую-то психологию, там, свой жаргон, свои обычаи, то есть это объективно происходит везде. Но проблема получилась в чем? То есть поскольку это была индустриализация размаха и масштабов Советского Союза, а не размаха и масштабов Украины, то это было, скажем так, оно получилось слишком большим для украинской жизни, потому что и сложным, и плохо перевариваемым с той причиной, что это была сталинская индустриализация, когда боролись против всего западного мира и империалистического окружения. То есть индустриальные размеры Донбасса, они были заточены под великую державу и 1/6 суши. Вот. Этот вот пузырь индустриальной советской экономики, который лопнул в 80-е годы, потому что мир изменился, другие энергоносители, другие технологии и так далее. И вот получилось вот такое наследство региона, который не может себя найти в реалиях 21 века. Поэтому начинает вступать политика. Вот. А еще один миф, который мне вспомнился, если вот уместно там его упомянуть, там, например, что Донбасс был Сталином подарен Украине. Там. Или Ленин, то есть, что это был вот какой-то вот объект, который можно было забрать, подарить. То есть, вот как Хрущев подарил Крым, вот так и Донбасс был подарен, а на самом деле он там был Россией. Вот, то есть это тоже достаточно популярно и гуляет по интернету, но дело в том, что даже с самого первого момента российско-украинского конфликта 1917 года, 100 лет тому назад, когда Сталин уже участвовал в этом всем, и Ленин участвовал, и не было еще даже Донецкой Криворужской республики, которая будет в 18 году, Сталин писал, что советская власть претендует на всю территорию, которая подконтрольна Центральной Раде, то есть на всю территорию Украинской Народной Республики. А Украинская Народная Республика изначально, с осени 17 года, состояла из тех территорий, где большинство населения говорило на украинском, малороссийском языке российской статистики, и Донбасс, несомненно, в эту территорию входил. Поэтому большевики приходили в Украину, а не приходили на Донбасс, чтобы что-то с ним делать.
И есть у нас звонок от слушателя, у нас остается несколько минут в эфире, но как раз хватит, чтобы послушать вопрос к историку Кириллу Галушку. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор Васильевич, Братслава.
Говорите, пожалуйста, Виктор Васильевич.
Вы, наверное, знаете, есть такой профессиональный революционер Фрейев. Артем.
Угу.
И это, в общем, он тоже старался создать тоже Криворожско-Донецкую республику.
Да.
Это чтоб история повторяется.
Я могу дать коротко характеристику, чем занимался Артем Сергеев. У большевиков до революции было две концепции, как территориальное устройство коммунистической России делать. Один принцип был по национальному признаку. То есть там, где украинцы, там Украина, где белорусы, там Беларусь. А другой принцип был экономический, как при Хрущеве совнархозы. То есть индустриальный регион это отдельно, аграрный регион это отдельно, там лесной там это отдельно, там и так далее. Вот. Артем, который до того, как попал на Донбасс, делал коммунизм в Австралии, ему было, в принципе, он был такой технократ и сторонник индустриализации, и он абсолютно был не в курсе никаких национальных тем, проблем, языков там и так далее. И поэтому его линия создать Донецко-Криворожскую республику, это была его местная инициатива, не поддержанная в Москве, потому что советская власть говорила, сначала мы должны все народы освободить, и поэтому получается, что Донбасс это Украина, а не Донецко-Криворожская республика.
Спасибо большое. Кирилл Галушко в студии программы «Киев-Донбасс».